Евгений Щепетнов. 1972. Родина. Глава первая. Аносов готов служить, если только ему доверяют. Если вы гарантируете, что никаких проблем по известным обстоятельствам не будет. Он все еще доверяет вашему слову.
Карпов, но я же тебе сказал, это был эксцесс исполнителя.
Досадливо поморщился семичастный.
Я не отдавал приказа на захват. Виновные в этом инциденте понесут наказание. И уже понесли.
Виновные? Я скривил губы. Или виновный? Эти-то ребята при чем? Из группы захвата. Кстати сказать, они профессионально вели нас. Да так, что мы и не заметили слежки. А то, что не смогли взять Аносова, так куда им до него? Щенята против волкодава. Семичастный усмехнулся, будто что-то вспомнил. Но тут же сбросил улыбку и посерьезнел.
«Он может найти кого-то из своей старой группы?»
«Уже нашел троих. Остальных надо разыскивать по архивам, они выпали из поля зрения. Но эти трое основные, его личная группа. Были еще двое, но погибли. Случайность. Бытовуха. Одного застрелили на охоте. Пьяный придурок палил по всему, что движется. Принял за лося. Второй попал в катастрофу. Пьяный водитель самосвала с кирпичом.
Судьба.
Она такая».
«Да, она такая», — кивнул семичастный. «Пули не убили, а тут...»
«Ладно, трое — это уже хорошо. Твоя... дача уже строится, процесс запущен.
Днем и ночью работают, как рабы на строительстве пирамид.
За две недели не управимся, сам понимаешь. Ты задал такой объем работ, о котором мы не думали. Но за месяц, я думаю, справимся».
«Хорошо, если за месяц», — кивнул я.
«Буду очень удивлен, если за месяц. А что насчет арсенала? Сделаете?»
«Сделаем. На твою ответственность и под строгий учет. Кстати, личное оружие не хочешь получить?»
«А зачем оно мне? У меня уже есть личное оружие. 190 сантиметров роста».
Я усмехнулся, и семичастный понял. «Как она? Справляется? Претензии есть?»
«Еще как справляется», — улыбнулся я. «Попрошу вас, если можно, пусть она останется со мной. И когда я в Америку поеду, тоже. Английским она владеет не хуже меня. Французским, вьетнамским, португальским. И вообще, просто красавица».
«Ха, неужто запал на нее?»
— хохотнул семичастный.
«Гарем у себя там устроил. И как же твоя Ольга?»
«Я с Настей не сплю», — пожал я плечами. «Она ценный работник, как и Ольга. И, кстати, женщина-телохранитель меньше всего привлекает внимание. Даже если она такого роста и таких статей. Никто не может подумать, что это боевик, вооруженный до зубов. Тут, в Союзе, я никакой опасности не жду, а вот в Штатах она мне здорово пригодится. Опять же, кто-то ведь должен вам стучать на меня. Будете Ольгу терроризировать, требовать освещать мою деятельность, она будет нервничать. А тут готовый агент под боком подозрительного Карпова. Разве плохо?»
«Циник! Ты наглый циник!» — поморщился семичастный. «Вот уверен, что твое начальство в 2000-х годах тебя не любило. Язык как помело».
«А меня не надо любить», — холодно бросил я. «Меня надо ценить и не обманывать. И я никогда не обману и не подведу. Как там говорится, точность, вежливость королей. Тут еще какой вопрос о презренном металле? Аносов спрашивает, что обещать людям, какие блага? У них семьи, дети. Им зачем это все? Людям, как и Аносову, уже по 50 лет. Что им сказать?»
«Всем квартиры в Москве»,
— не задумываясь, ответил семичастный.
«В новых домах. Двойное жалование плюс премии. Повышение в звании на одну ступень. Фонд для премий в руках Аносова. Туда положим хорошую сумму и будем ежемесячно пополнять. Снаряжение любое, вооружение любое. Каждому по автомобилю «Волга». Их задача — обучать и обучаться. Ты обучаешь их тому, что знаешь, они обучают курсантов. Они будут инструкторами. Но действующими инструкторами. Если понадобится, и они будут работать. Но главное, пусть обучают курсантов».
«Откуда курсанты? Кто это будет? И вообще, какова структура отдела «Омега»? И какое место в нем буду занимать лично я и Аносов в частности? Хотелось бы понять».
«Ты начальник базы. До тех пор, пока в этом не отпадет необходимость. Ты обучаешь Аносова и инструкторов тому, что знаешь. Если, конечно, тебе есть чему их обучить. Но я думаю, есть. а Носов — начальник отдела. Трое найденных им сотрудников — его заместители и инструкторы. Он сам определит, кто чем будет заниматься. А Носов подчиняется мне и Шелепину, по старшинству. Больше никому. Когда ты уедешь в Америку, а Носов останется командовать базой вместо тебя.
Дачей. Усмехнулся я.
Дачей. Тоже усмехнулся Шелепин. Не переживай. Построим тебе другую, простую, если захочешь. Только на кой черт она тебе нужна? С твоим домом в Монклере и твоей виллой в Ньюпорт-Бич? Настю я за тобой закреплю. Делай с ней что хочешь. Она твоя. Твой сотрудник. Кстати, забери. Пусть все-таки у вас будет.
Семичастный толкнул по столу 4 красные книжечки. Я поймал их, раскрыл. И первое, что увидел, свой портрет в милицейской форме. Прочитал. Полковник милиции.
Это еще что? Удивился я. Документы прикрытия, что ли?
Точно.
Кивнул семичастный.
Второе удостоверение стандартное. Мало ли, вдруг пригодятся. Уедешь, оставишь у себя в сейфе или сдашь на хранение. Постарайся не размахивать им направо и налево. И вот.
Он достал из папки еще 3 удостоверения, снова кинул мне. Я посмотрел, это были удостоверения Носова. Полковник милиции, полковник комитета.
Кстати, а где вы взяли мои фото в форме?
Внезапно понял я.
Да какая разница? Нашли.
Усмехнулся семичастный.
Ну что ж, фото жабы здесь не имеется, но есть хорошие фотографы. Почему бы не приделать голову Карпова на плечи какого-нибудь подходящего полковника?
Открыл еще одно удостоверение. Ольга. Уже лейтенант.
Быстро растут люди в званиях во время кризиса.
Передай Носову все, что я сказал. Обещаю. Со своей стороны мы сделаем все, что возможно, чтобы он и его люди не чувствовали недостатка ни в чем. От них только служба и верность.
Вы так и не сказали, кто будет курсантами, напомнил я.
20 человек,
задумчиво пояснил семичастный.
Люди подобраны в нашей структуре. Морально устойчивые, не склонные к болтовне, готовые ради Отечества на все. В том числе и жизнь свою отдать. Неженатые. Возраст 25-30 лет. Каждый занимался каким-то из видов единоборств. Бокс, самбо. Прекрасно стреляют в рамках своей службы. Знают 1 или 2 языка. Английский, французский, немецкий. Офицеры. От старшего лейтенанта до капитана. Приступить к тренировкам могут в любой момент, как только будет построена база. Еще вопросы?
Да. В столовую повар. Хозяйственная прислуга. На базу охрана по периметру. Пропускной режим.
Каждому курсанту охране и техобслуге пропуска. Без пропуска никто не должен войти. Дежурный автобус для вывоза курсантов. Остальное по мере запуска базы в работу. Пока все. Как уже сказал, по ходу работы еще будут требования, но сейчас есть все. Ах да, вот еще что. Есть претенденты на замену этим курсантам.
То есть? Брови семичастного ползли вверх.
Какую такую замену?
Часть из курсантов отсеется в процессе учебы. Невозмутимо ответил я.
Некоторые окажутся неспособны выполнить учебную программу. Кто-то не подойдет по морально-политическим качествам, а кто-то просто умрет.
То есть, как это умрет?
Семичастный совсем опешил. Вы что, их убивать будете?
Будем,
мотнул я головой.
Будут работать в условиях, максимально приближенных к боевым.
Стреляем патронами с уменьшенным зарядом пороха, работаем боевыми ножами. Пропустил удар, получил пулю, можно и помереть.
Кстати, медпункт мы предусмотрели, и там должен работать фельдшер. Травмы будут постоянно.
Да.
Семичастный посмотрел на меня взглядом, в котором читалось уважение.
Вы подходите к делу со всем тщанием.
Меня так учили. В папке, которую я вам передал, содержатся эскизы снаряжения, которые нам необходимо сделать. И срочно. Очень срочно. Это приборы бесшумной стрельбы, такие, какие используются в будущем. Просторечие глушители. Это разгрузки. Это бронежилеты, каски, ножи и все остальное. Эти вещи можно сделать буквально на коленке мелкими партиями, потому проблем, думаю, не возникнет. Но все это должно быть изготовлено к началу работы базы. Список оружия я вам уже передавал.
Зачем вам иностранное оружие? Кольты, снайперские винтовки, М-16?
Насколько я понимаю, группа не всегда будет работать только здесь, в Союзе. так что... Ну, вы поняли?
— Понял, — кивнул Семичастный. — Хорошо, сделаем. Еще что-то?
— Оружейник нужен, который будет заниматься переделкой нашего оружия и его ремонтом, чтобы мы всегда могли отвезти ему стволы и в кратчайшие сроки получить их назад. Ну и патроны, 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 патроны. Мы сожжем их столько, что хватит на дивизию. Но это важно, это самое главное. Патроны боевые, патроны тренировочные, их пометить. Еще вот что, спецсредства. Уверен, в недрах вашей, нашей конторы есть спецсредства, о которых почти никто не знает. Мне нужны яды, мне нужны заряженные иголки, мне нужны стрелки.
Стрелки?
Семичастный поднял брови. «Откуда ты?» «Ах, да, все время забываю, с кем разговариваю».
«Угу»,
— кивнул я. «Меня ваши коллеги тоже хотели иголочкой подколоть, чтобы языком не трепал лишнего. Ниночке дали иголочку. Вот таких иголочек было бы неплохо иметь побольше. И инструктора, как ими пользоваться. А также противоядие».
«Мне иногда тоже хочется тебя иголочкой подколоть», — проворчал Семичастный.
«Все не можешь забыть». «Говорю же, не мы отдавали приказ, Брежнев, а его уже нет».
«Ну,
если все у тебя, ходи отсюда, делай дело. Кстати, как продвигается запись песен?»
«Минусовки сделали, завтра начнем голос накладывать. Закончим, будем Ольгу писать. Хочу и Настю привлечь, бэк-вокалисткой».
«Кем?»
— не понял Семичаст.
«Бэк-вокалисткой. Ну, это если с английского, поющий сзади. То есть один певец поет, другой подпевает».
«Подпевала, в общем», — вздохнул Семичастный и, проведя рукой по лицу, глухо устало сказал. «Чем я занимаюсь, а? Бэк-вокалистами».
«Ладно, не забудь, ты поешь на концерте ко Дню Победы. Готовься как следует. Репертуар представишь мне лично. Я буду одобрять».
«Репертуар вы уже слышали в записи», — пожал я плечами. «За исключением одного. Я не знаю, как вы отреагируете, но мне хотелось бы это исполнить».
«Что именно?»
— насторожился Семичастный.
«Гимн. Гимн СССР. Но не просто гимн, а в рок-обработке. Мы его сейчас записываем. Вернее, уже записали. Осталось наложить голос».
«Что? Какие слова? Ты чё?»
Семичастный смотрел на меня, как будто искал что-то непотребное.
«Старый текст со Сталиным? Категорически нет, нас не поймут».
«Вот». Я достал из кармана листок бумаги, сложенный в четверо. «Посмотрите. Никаких Сталиных, и все в высшей степени патриотично. Сейчас гимн исполняется без слов, а я вам написал слова. У нас он исполнялся по-другому. Не было упоминания Ленина и партии. Тут есть. Но вот на обратной стороне уже тот текст, что в гимне в моем времени. Ритм исполнения не такой торжественный, в ритме рока. Молодежи очень понравится, уверен».
«Прочитаю».
Семичастный взял листок, разгладил, положил в папку.
«Иди! И подготовь запись песен. Я послушаю, что у вас там получилось».
Он встал и пошел к своему креслу. Я тоже встал, собрал со столика удостоверения, рассовал их по карманам. Все, можно идти.
«До свидания, товарищ председатель. И тебе не хворать».
Рассеянно откликнулся Семичастный и больше уже не обращал на меня внимания, погрузившись в чтение бумаг. Я же вышел из кабинета и уже без сопровождения пошел по знакомому коридору конторы. Теперь я здесь был свой, и мне не требовалось пропуска, не требовалось провожатого. Мимо охранника на посту у выхода и на улицу, к железному Феликсу. Проходя мимо него, отдал честь. «Салют, Феликс!» «Пока истукан стоит, Советский Союз тоже будет стоять». Проходившая мимо интеллигентного вида женщина неодобрительно на меня посмотрела. Небось, из местной оппозиции. Не одобряет. «Ну как же? Отдал честь кровавому тирану. А для меня железный Феликс просто символ. Пусть стоит. Гнобить памятники — последнее дело. Если, конечно, это не памятник Гитлеру или Муссолини». Подошел к черной «Волге», стоявшей на парковке возле здания, открыл дверцу, уселся на сиденье рядом с водителем. Поехали на студию. Все мои водители, их теперь было трое, видимо, чтобы выстроить график, были удивительно неразговорчивы. Максимум пару-тройку слов за поездку, кроме «здравствуйте» и «до свидания». То ли инструкция у них такая, не досаждать мне разговорами, то ли сами по себе молчаливые люди. А может, и все сразу. КГБ не любит болтунов. Они, понимаешь ли, находка для шпиона. На студии дым коромыслом. Богословский выбежал откуда-то из боковой двери, встрепанный, как всегда, сходу завопил. «Давай, давай быстрее, тебя ждем! Студия простаивает, мне уже всю плешь проели!»
«Ты вот что, Никита, когда запишем, сделай мне магнитофонную запись. Семичастному доставить предсветлые очи. Он сегодня потребовал, мол, должен сам дать добро. Или не дать.
Вот будет номер, если он еще и зарубит всю нашу работу!»
Усмехнулся Богословский.
«Столько труда, столько хлопот!»
«Не зарубит, гарантирую», — отрубил я. Богословский махнул рукой и молча потащил меня к той комнатке, где стоял микрофон, и где за стеклянным окошком были видны огромные пульты со множеством фишек, назначение которых я совершенно не представляю, да и не хочу представлять. Каждый должен делать свое дело. Я надел наушники, передо мной на столе включилась лампа, сейчас пойдет мелодия. Я приготовился и понеслось.